не понравился и сам Трубецкой с товарищами своими. Знатные малороссияне жаловались, что боярины воеводы неприступные, ласки к ним не держат. Трубецкой полковникам на двор из двора ездить не велит, не то что боярин князь Григорий Григорьевич Рамадановский. Кто бы из малороссиян к нему не пришел, и он со всяким обходится как равный, за это все его любят. И по всей Малороссии, где проходил Трубецкой с войском, слышались одни речи. «Нам очень надобно, чтобы великий государь прислал многих людей в Киев и хочет удержать его за собою. Если бусурманы на Киев станут наступать, то мы все за него умирать готовы. Только то нехорошо, что ратные люди с нами не ласково поступают и не смирно ходят. Ни от чего мы так не скучаем, как от подвод. И многие с Киевской и Переславской дороги хотят разбрестись». Слышался ропот и на нового гетмана. Знатные и простые люди говорили, очень тяжело было нам при Демке, но и теперь от того не ушли. На раде было отговорено гетману. Охочих людей не держать. С винных, пивных котлов и с мельничных колес пошлин не брать. Но все по-прежнему, как при Демке делается. Компанейщину сбирают и поборы частые берут. Об этих жалобах дали знать гетману. Он отвечал: «Я компанейщиков сбираю, и пошлины брать велел для того, что в нынешнее время люди мне надобны против неприятеля. Если бы с той стороны все воинские люди на эту сторону Днепра перешли, то я их приму и кормить буду, а пошлины не себе я сбираю, а на корм воинским людям, которые, покинув домы и пожитки свои, великому государю служат, не жалея голов. Часто случается, что против неприятельских ратных людей и нанимают, жалование большое дают, а этим людям только и пожитку, что сами да лошади их сыты». В то время как поход царских войск к Днепру кончился так неудачно, в августе 1673 года начались промыслы на другой стороне, под Азовом. Отправленные на Дон воеводы Иван Хитровой и Григорий Косогов с государевыми ратными людьми и с донскими казаками в числе 8000 подошли под Каланчинские башни и, стреляя из пушек день и ночь, сбили у одной из башен верхние средние бои и отняли водяное сообщение у Азова с башнями. Но сухопутного по недостатку конницы отнять не могли. Азовцы вышли на бой всем городом, но потерпели поражение. Победители гнали их больше версты. Ядер не стало, а идти на приступ к башне воеводы и атаманы сочли невозможным по причине широких валов, глубоких рвов и янычар, которых было 1000 человек. Не успевши взять башен, воеводы пропустили казаков казачьим ярком в море на 22 стругах для промысла над турецкими и крымскими берегами. Донское войско писало Матвееву, что если великий государь велит идти под Азов и чинить приступ, то ратных людей надобно пехоты 40000, да конницы 20000. С таким войском к Азову пытаться можно. А с малым войском идти на приступ нельзя. Место большое. Каланчинские башни в 10 раз крепче Азова. Взять их никак нельзя. И вперед под ними людей и казны терять не для чего. Московские ратные люди и казаки промышляли под Азовом. А в тылу у них чинился промысел своего рода. Хитрово доносил, что объявилось на Дону воровство великое. Ворует старый товарищ Разина Иван Миюска, около которого собралось больше 200 человек. Проезд степью стал тяжел, и вперед надобно ожидать воровства большого, потому что товарищи Разин, ушедшие из Астрахани и с Черты, живут по Дону в верховых городах. По настоянию Хитрово донцы послали отряд против Миюски на Северский Донец, но Миюска, узнав об этой посылке, перешел на устье Черной Калитвы, где объявилось великое воровство вниз и вверх, торговым и служилым людям не стало проезду, и шел слух, что на весну Миюска пойдет на Волгу, пристанет к нему с Дона и верховых городков много воров, как и к Разину. Посланные воронежским воеводою казаки нигде не отыскали следов Миюски. Он объявился в другом месте. В начале зимы гетман Самойлович дал знать, что в Запорожье приехал человек. Хорош и тонок, долголиц, не чермен и не рус, немного смугловат. По лицу трудно сказать лето. Казаки угадывали, что лет 15. Молчалив, два знамени у него. На знаменах написаны орлы и сабли кривые, с ним 8 человек донской породы. Надет на нем кафтан зеленый, лисицами подшит, а под исподом кафтанец червчатый, китайковый. Называется царевичем Симеоном Алексеевичем. Вож его, казак Миюской, говорил судье Запорожскому, будто у этого царевича на правом плече и на руке есть знамя видением царского венца. Когда узнали в Запорожье, что Серко приближается, то царевич, распустив знамена, почтил Серка встречу. Серко посадил его подле себя и спрашивал. «Слышал я от наказанного своего, что ты называешься какого-то царя сыном. Скажи, Бога боясь, потому что ты очень молод, истинную правду скажи. Нашего ли великого государя Алексея Михайловича ты сын, или другого какого царя, который под его рукою пребывает? Чтобы мы и тобой обмануты не были, как иными войски плутами». Молодой человек встал, снял шапку и говорил, как бы плача. «Не надеялся я, что ты меня бояться будешь. Бог мне свидетель правдивый, что сын я вашего государя». Услыхав это, Серко и все казаки сняли шапки, поклонились до земли и начали почивать его питьем. У самозванца спрашивали, будет ли он своей рукой писать гетману Самойловичу и к батюшке своему, великому государю. «Господину гетману, — отвечал он, — из устным приказом кланяюсь, а к батюшке писать трудно, чтобы моя грамотка к боярам в руки не попалась, чего очень опасаюсь. А такой человек не сыщется, чтобы грамотку мою батюшке в самые руки мог отдать. И ты, кошевой атаман, умилосердись, никому русским людям обо мне не объявляй. Сослан я был на Соловецкий остров, и как Стенька был, то я к нему тайно пришел и жил при нем, пока его взяли. Потом с казаками на Хвалынское море ходил, откуда на Дону был, войском здесь про меня не ведали, только один атаман ведал». А вошь Миюской говорил Серку, что подлинно на теле у царевича знаки видением царского венца есть. Намерение такое имеет — тайно пробраться в Киев и оттуда ехать к польскому королю. 14 декабря гетману Самойловичу и на кош к Серку за самозванцем отправился сотник стрелецкий Чадуев и подьячий Щеголев. «Я уже писал в Запорожье, — сказал им Самойлович, — чтобы вора с товарищами ко мне прислали. Думаю, что Серко мне не будет противен. Боюсь одного, что на Запорожье никого не выдают, говорят, что они войско вольное. Кто хочет, приходит по воле и отходит так же». На дороге в местечке Кереберде пришел к московским посланцам запорожский казак Максим Щербак и начал говорить: «Знаете ли вы Щербака Донского, а он знает, зачем вы на Запорожье посланы. Вам ехать незачем, даром пропадете. Сам истинный царевич Симеон Алексеевич ныне на Запорожье объявился. Я про это про все знаю и ведаю. Царевич деда своего, боярина Илью Даниловича Милославского, ударил блюдом и оттого ушел. По всей Москве слава носилась, что то правда была, а я в то время на Москве сидел в тюрьме. По челобитию Демьяна Многогрешного освобожден. Был на Дону и на Запорожье, а вышел из Запорожья тому другая неделя. Это вор, плут, самозванец и обманщик, — говорили посланцы. Щербак на это плюнул им в глаза и сказал: «Завяжите себе рот, даром злую смерть примите». Встретились Чедуеву и Щеголеву посланцы Самойловича, ездившие в Запорожье, и объявили. Когда запорожцы выслушали гетманское письмо о самозванце, то смеялись, про гетмана и про бояр говорили всякие непристойные и грубые слова. Самозванца по приказу Серкову называют царевичем. Гетману ничего не отписали, писал к нему самозванец и запечатал своей печатью наподобие печати царского величества. Сделали эту ему печать запорожцы из Ефимков, да сделали ему тафтяное знамя с двоеглавым орлом и платье доброе дали. На отпуске нашим пришел в Раду самозванец. Бесчестил всячески гетмана, говорил: «Глуп ваш гетман, что меня так описывает. Если бы вы не пресные души, велел бы повесить. Если гетману надобно меня знать, пусть пришлет осмотреть обозного Петра Забелу да судью Ивана Дамонтовича. А выдачи моей много бояре станут присылать знатных людей именем царского величества с грамотами. Только я не поеду 3 года, буду ходить на море и в Крым. А кто присланы будут, даром не пробудут». В Кишинке московские посланцы нашли челядника Василия Многогрешного, Лучка да самозванцева товарища Мережку. Оба говорили Чедуеву и Щеголеву, чтобы на Запорожье ни под каким видом не ездили. Еще у кадака запорожцы встретят и повесят, а самозванца выдать и не подумают. «Я, — говорил Лучка, — при нем жил многое время и видел на плечах природные знаки красные: царский венец, двоеглавый орел, месяц звездою». Приехал в Кишинку Игнат Оглобля, отправлявшийся в посланниках от Серка гетману Самойловичу. Он говорил, что Серко хотел бить Чедуева за самозванца и называл его собачьим сыном. Услыхав все эти вести, Чедуев и Щеголев приняли меры для собственной безопасности. Велели Щербака, Лучку, Мережку и Оглоблю отослать гетману в Канев, чтобы он держал их там до их возвращения. 1 марта 1674 года выехали царские посланники из Кишинки на Запорожье. 9 числа выехали в Сечь. Кошевой атаман Серко и все поспольство вышли за город навстречу и поставили Чедуева и Щеголева за городом, на берегу реки Чертомлика, в греческой избе. На другой день посланников позвали в Курень к атаману. Там нашли они Серка, судью, писаря, куриных атаманов и знатных казаков-радцев, советников. «Для каких великого государя дел вы к нам присланы?» — спросил Серко. «Слышали мы, что за царевичем?» «Это не царевич», — отвечал Чедуев. «Это вор, плут, самозванец. Явный обманщик и богоотступник. Стеньки Разина ученик». «Неправда», — говорили запорожцы. «Это истинный царевич Семен Алексеевич и желает с вами видеться». «Мы присланы», — отвечал Чедуев, — «для взятия этого вора и самозванца, а не видаться с ним». Серко: «Мы его в Раде вам покажем, станете с ним говорить, и мы знаем, что вы, узнав, поклонитесь ему как следует». После этого разговора Серко, судья, писарь и куриные атаманы пили у самозванца мало не весь день. И Серко, упившись, будто спал. Часа за 2 до вечера самозванец, опоясавшись саблею, вышел из своего куреня. С ним судья Степан Белый, писарь Андрей Яковлев, Исаулы и казаков человек с 300, все пьяные. Подошли к избе, где стояли послы, и стали выкликать Щеголева. «Поди, царевич тебя зовет». Щеголев не пошел, а Чедуев вышел в сени, отворя дверь, говорил: «Кто и зачем Щеголева спрашивает?» Отвечал самозванец: «Поди ко мне». Чедуев: «Ты что за человек?» Самозванец: «Я царевич Семен Алексеевич». Чедуев: «Страшное и великое имя вспоминаешь». Такого великого и преславного монарха сыном называешься, что и в разум человеческий не вместится. Царевичи государи по степям и по лугам так хотеть не изволят. Ты, сатанин и богоотступника Стеньки Разина, ученик и сын, вор, плут и обманщик. Самозванец. Брюхачи, изменники, смотрите, наши же холопи да нам же досаждают. Я тебе устрою. И, вынув саблю, побежал к дверям на Чадуева. Тот взял пищаль и хотел его убить, но писарь схватил самозванца поперек, унес за хлебную бочку и потом пошел с ним в город. Остались казаки и начали с поленьями приступать к избе, а другие разбирать крышу, ругались, крича. «Ты, старый государича, хотел застрелить!» Тут Чадуев с пищалью, щеголи в саблю, стрельцы с мушкетами, простясь между собой, сели насмерть. Но до смерти дело не дошло. Посланники вынули государеву грамоту и закричали: «Подождите до Рады! В Раде выслушайте великого государя грамоту!» Казаки закричали судье и Исаулам: «Поставьте у них караул, чтобы не ушли! Умеют москали из рук уходить!» И один за другим разошлись. Но вместо них явился полковник Алексей Белицкий, при нем казаки с мушкетами, и стали в сенях у самых избных дверей, готовые к бою. Вечером пришли к послам от серка судья, писарь, Исаул, атаман, куренной, и говорили: «Худо вы сделали, что государича хотели застрелить. Будучи между войском, 12 марта будет Рада, и государич в Раде будет. Что вы хотели его застрелить, теперь всем ведомо. И если над вами войску велит что сделать, то войско, что огонь по маковому зерну, разорвет. Вы, когда придете в Раду, поскорее добивайте ему челом и кланяйтесь до земли». Чадуев. «Недобрый, небогоугодный, неверных слуг поступок, что вы, называясь верными слугами царского величества, просите и получаете его милости, а послов его, по вере неведомо какому вору, смерти предаете. Мы не на смерть к вам посланы, а на увеселение и объявление царского величества премногой милости вам же».